Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово.
Бедные, бедные! Многострунна душа наша. Ныне на утренне и поплакал, но сладкими слезами, тихо и немного. Как вспомнил, что Господь пришел спасать кого? Погибающих. Нас. Вот таких немощных, жалких, несчастных. И жалко стало самих себя. Ах, бедные мы, бедные! Как один французский священник все говорил, а он был исповедником тысяч грешников. Бедные мои грехи, бедные грехи. Также можно сказать, бедные мы грешники, бедные грешники, пожалей нас, Господи. Да ты и пожалел, для того и пришел, чтобы, пожалев, спострадать нам и спасти нас. И с неба сошел, потому что пожалел. На литургии это чувство обострилось еще более. Как увидишь всю свою бедноту, кругом нищий, как говорится, то как тут не заплакать? И плакалась. Спаси, спаси. Стою на утренне и думаю, вот ты пришел на землю, зачем? Спасать. Кто ты? Бог. Ты ли не сумеешь и не сможешь спасти, Бог сый? Ты ли не будешь всемерно этого делать с нами, даже и тогда, когда мы противимся, как неразумные, бедные дети? Для того ты и пришел, сам пришел. Твое бы есть, ежемиловати и спасатины, Боже наш! Заключительный возглас на утренне после просительной ектении. А как? Твоего ведения дело. Я же вопию тебе. «Спаси, спаси мя», припев на заупокойном парастасе. Люблю мучение. Ныне, 21 декабря, память святой Иулянии, и припомнилось. В предыдущие два дня воспоминались мученики. Но да не унывают и жены, вот и от них святая, и тоже мученица. Во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Посмотрим житие ее. Дочь знаменитого богача из Никомедии, Иулянии 9 лет, была обручена некоему Елевсию. Но, полюбив христианскую веру, решилась остаться девою. Жених ее, сделавшись начальником города, принуждал ее выйти за него замуж. Она говорила, что и на это согласится, если он будет тоже христианином. Он не захотел этого и жестоко замучил свою невесту на 18-м году ее жизни, а до этого еще бил свою дочь отец, спросив ее предварительно, «Безумна ли ты или любишь мучение?» «Мучение за Христа люблю», — ответила святая. И с ней замучили 500 мужей и 130 жен. Писать ли? Стою в церкви, зрю кругом бедноту свою и размышляю. А зачем же пишу я это все? Нужно ли это? Писать ли? В самом деле, разве это настоящее дело? Настоящее дело – спасение души. А я мыслями лишь занимаюсь, а не делами. Лучше бы прекратить. А вместо этого заняться каким-либо иным делом, хотя бы даже и физическим, а главное, молитве бы учиться. Нужно же когда-либо начинать. Не всяк глаголиями «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное. А другая мысль. Так многие тоже спасались. И приходит возражение, не искушение ли это? Враг ведь лукав, хитер. Пока Господь допускает, а иногда будто и помогает. А воля Твоя, Господи. Ужас велий. За службой услышал эти слова и другие подобные же. Страшное смотрение. Действительно, если углубишься, что Бог неприступный, премирный, невместимый, незримый, вмещается в утробу девическую и возрастает, как и всякий иной человек, станет страшно. Бог во чреве, Бог рождается. Да, плотью, но все же Бог. Плоть не чужда Ему, а отныне Его плоть. Не так, как одежда на человеке, но как душа в теле, единая. Невместимо сие уму, остается лишь изумляться. Бог Творец. Теперь Он себя самого творит плотью. Создатель, Бог наш, волею создася. Первая стихия на Хвалитих, 21 декабря. Слово, иже Отцу единосущен Сый, зиждется и растет временным расстоянием, паки и рождается в вертепе, ужас велий. Слава на Хвалитих, 21 декабря. Сие крайнее снисхождение, сие страшное смотрение. Вторая стихия на Хвалитих. Потому с самого начала предпраздноства повторяется стих из Святого Писания о страхе и ужасе. «Господи, услышах слух Твой и убояхся! Господи, разумех дела Твоя и ужасохся!» Из пророка Аввакума. Потому и вчера вечером церковь с удивлением спрашивает саму Матерь. «Безневестная Дева, откуда пришла еси? Како зиждителя носишь и на руку? Како не растлилась еси утробою? О великих, преславных на тебе страшных таинств зрим, Всесвятая!» Богородичная стиховна на вечерне, 21 декабря. «Если ныне пелось, что по рождении Сына Божия Дева, держащий в объятиях, матерскими облобызаньми целующий, говорила: «Радуюся, держащий в недрях Сына Божия», то вчера мы слышали и другое. Как только явися Господь из Девы Матери, то Ему приникши рабски, Мати, поклонися, и с удивлением сама вопрошала удержимого на объятиях: «Кака всеялся еси мне, или кака прозябл еси во мне, Избавителю мой и Боже!» Богородичная стиховна на утренне 20 декабря. Да и ужасаешься недостаточно, только краем сердца. «Отдаленные громы». Запели «Сеченые сечеца» ирмасы страстной среды, приспособленные к событиям Рождества Спасителя. «Вифлеем и Голгофа, начало и конец уничижения» или «искупительного подвига Христа». Добавлю: «И родился ты, Господь, для того, чтобы принести себя в жертву». И эту цель церковь видит еще при рождении. Из яслей вдалеке виден крест. Но на это и пришел воплотившийся Бог. Воплотился, чтобы пострадать за нас, говорит святой Афанасий Великий. Когда запели мы эти ирмасы, как-то душа сразу стихла и точно притаилась. Так перед грозой обычно бывает временная тишина, но издали глухо слышатся уже громы, а за ними будет благодатный дождь. Почуяла душа, что за наступающую радостью торжества будет великая скорбь Богу-младенцу, которая закончится агнчей жертвою. Кстати, сеченое сечется море. Что это такое? Сеченое — удар прямой. Пересекается — удар поперечный. И образуется крест. Как на воздвижении поется «Крест, начертав Моисей, жезлом чермное пресече». Это прообраз спасения. А люди спасутся из плена дьявольского через крест Христов и потом через крещение, что изъясняет и апостол Павел. Странствие владычня. Что такое странствие? Странный, иностранный, гость. Отсюда угощение, трапеза, обед. Этого угощение Божие и приглашает церковь причаститься еще в яслях Вифлеемских, а после и от Голгофской чаши. Ратника убити. Стоишь за службой, а многое проходит незаметно. Как часы тикают, и не замечаешь этого. А то вдруг иногда точно часы забьют, и очнешься. Вдруг иное слово или отдельная мысль останутся в сердце. Вот ныне, 22 декабря, слышу, прочитал чтец «Ратника убити, грядет Христос, царь мира» — первая песня канона. Ратник, вооруженный противник — это дьявол. И снова пошли мысли, как часто, настойчиво, с исключительной силою, с особым вниманием, церковь говорит о дьяволе. И очевидно становится, что главное, основное зло, она видит даже не во грехах, а в том, кто за ними стоит дальше, в искусителе, враге Божьем, а из-за этого и во враге человеческом. Вот и снова слышу. Обуревает зима сопротивных помышлений, смиренное сердце мое, лукавых духов наветами. Боголюбивая владычица, укроти сию ходатайством твоим. Шестая песня первого канона «Богородичен». И вообще постоянно. Что же это значит? Очевидно, несомненно, здесь главный враг. И в таком случае открывается и главная цель пришествия Господа – освободить мир от державы дьявольской. Не научить лишь вере, не показать пример святости только, и даже, примите во внимание, не простить лишь нам грехи, а вырвать самый корень зла, уничтожить силу дьявола, разрушить его царство. Вот смысл всего искупительного дела Христова. И начинается это с воплощения, все прочее последует ему. Как это далеко от обычных воззрений интеллигентных людей на религию, в особенности на христианство. А некоторые, увы, даже почитающие себя христианами, совсем не веруют в бытие злых духов. Другие же, если и веруют, то не думают об этом, как о предмете будто бы маловажном и побочном в христианском воззрении и жизни. Даже и мы, по-настоящему верующие, и то не придаем надлежаще страшного отношения этому вопросу, не правда ли? Между тем жития святых переполнены борьбою дьявола с ними, и церковь, зная эту истину точно, и зная, что здесь главный враг, постоянно напоминает об этом. Иоанн Богослов прямо говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, врага Божия». А если он главный враг, то кто может избавить от его силы, кроме сильнейшего Бога? Потому апостол Иоанн и говорит христианам: «Дети, вы от Бога и победили лжепророков, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, сильнее дьявола». Потому подвижники и призывают постоянно имя Иисуса Христа как Спасителя и Победителя горького царства. Потому и крестные знамения совершают на себе. Потому и вообще молятся, одни беспомощны. Теперь мне стало понятно и имя, пророчески данное пророком Исаией, родившемуся у него сыну: «Скоро плени, нагло», то есть стремительно, «расхити». И дальше приводятся слова славного рождественского гимна, коим открываются песнопения на всеношной под Рождество: «С нами Бог», по-еврейски «Иммануил». Очевидно, то страшное имя, данное Исаией, относится ко Христу. Что же оно означает? О каком плене и разграблении, и о какой добыче пророчествуется? Несомненно, о разрушении державы дьявола Иммануилом, об отобрании плененных им душ, о возвращении награбленной им добычи мира. И сам Господь говорит о себе, как о пришедшем связать сильного, войти в дом его и расхитить его вещи. Апостол Павел также объясняет, что Господь не сходил в преисподние места земли и пленил плен, ясно, дьявола, пленившего прежде человечество, и дал дары человекам. Плененная добыча потом раздается вождем своим воинам, то есть Господь, победив дьявола, отдал его самого во власть людям. Так иногда и дети господствуют и даже глумятся над пленниками, уже беспомощными. Однако этот пленник опасен и доселе, если дети, то есть люди, понадеются лишь на свою силу, а не настоящих за ними старших, то есть святых, и самого царя, то есть Господа. И об этом знают жития святых. И лучше всех знает церковь. Вот какого врага пришел победить Иммануил: «С нами Бог». Наше дело – продолжить борьбу с разбитым уже неприятелем, но силою его же, Иммануила. Легче исповедоваться. Ныне у меня исповедовался один из братьев. И я почувствовал в душе, что ныне, в большой праздник, Господь особенно охотно и милосердно прощает грехи, как бы сказать, легче, чем в другие дни, а потому и исповедоваться легче. Не требуется такого сокрушения, как в обычные дни, а больше веры в милосердие Божие. И основания к сему, помимо живого ощущения, таковы: праздники, дни особенно важные в деле спасения. Спасение же заключается, в конце концов, в помиловании, в прощении грехов по благодати. Но в дни двунадесятых праздников даруется особенная милость, не по заслугам, говорит святой Иоанн Лесточник. Больше всего это чувствуется на Пасху, в меньшей, во все праздники. Лучший страж. Стою на правиле, вспоминаю переживаемые восторги. но сердце не позволяет более напрягать себя, сил нет и не должно. Все же нужно помнить о своей духовной бедноте. И это покаянно-мирное сокрушение – лучший страж души, предохраняющий ее и от лукавого, и от возможных неправильных уклонов. Да, восторги – это уже небесные гости, а наше земное дело – в поте лица зарабатывать хотя бы хлеб насущный. А приглашенными быть к царской трапезе не от нас зависит. Да, покаяние тихое – лучший дар наш. Спокойнее с ним становится, много спокойнее и безопаснее. Это точно известно мне не только по опыту, но и из святых отцов. Немощные дерзости. Меня не раз занимал вопрос, почему при учреждении христианства и целых 300 лет нужны были и оказались прежде всего мученики, преподобные пришли после. И теперь вот, перед Рождеством, все память мучеников, мучениц, преподобно-мучениц и мало преподобных. 23 декабря святой Нифонт, например. После Рождества Христова же, 27 сентября, первомученик архидиакон Стефан. 28 декабря 20 тысяч в один день, сожженных в Никомедии, 302 год. 29 декабря 14 тысяч младенцев, Иродом убиенных, и так далее, и так далее. Точно драгоценное ожерелье из самоцветных камней на иконе Рождества Господа, или как ближайшая царская свита при царе. И самый главный ответ теперь мне ясен. Война, поднятая Иммануилом против дьявола, принята была потом на свои плечи его воинами, христианами и христианками. На них и ополчился со всею злобою и коварством князь мира, сатана. Но они побеждали его силою Христа Господа, пока не разрушили его царство до конца. Христианство объявлено было религию сначала дозволенную, а потом и господствующую. Потому и поется им в общем тропаре: «Имущеба, крепость твою, Господи, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощные дерзости». Вот где был самый основной фронт их борьбы. Они, демоны, злобствовали, дерзали против воинов Христовых, но их злоба оказалась лишь бессильной дерзостью. Между прочим, обычно на иконах мученики изображаются с крестом или пальмою, или и с тем и другим. Крест – символ победы Христа над адом. Пальма – тоже символ победы. А так как с пальмами встречали и Господа при входе в Иерусалим, как победителя горького царства смерти и зла, смерти и ада, то становится еще более очевидную связь, что мученики – продолжатели грядущего на борьбу и победу над дьяволом. Но тогда уже был последний, решительный момент борьбы. А теперь, на Рождество, пророчески предсказывается она событиями, смертью 14 тысяч младенцев, после архидиакона Стефана и так далее. И нам нужно знать, что для христианина главная борьба с разбитым неприятелем, бесами. Ах, как часто мы это забываем и попадаемся в сети. А последняя борьба встретит нас на мытарствах. Господи, помоги нам избавиться от сетей вражиих. Да никогда, речет враг мой, укрепихся на него из молитвы перед сном. Нужно молиться. Молитесь, да не внидите в напасть, сказал сам Господь. А я мало молюсь, и, главное, легко, поверхностно, сухо, и лишь иногда иначе. Молюсь. Пришел ныне утром на полунощницу и зачитал ее, и вдруг мысль. Вот я молюсь сейчас. Боже мой, как же это прекрасно и важно! ведь я же в уши Господу говорю, Его воистину Его прошу, с Ним беседую, к Нему припадаю, Его умоляю. Так разве же Он, всемогущий, не в силах исполнить моей просьбы, доброй, конечно, и нужной? Вот говорю, помилуй нас, меня помилуй. Он слышит это, преклоняет ухо свое, внимает моему желанию и молению. Так разве это может остаться совершенно бесплодным? Никак. Уже самая молитва содержит в себе же самой и исполнение ее. Искренно молиться значит уже получать, и это радовало душу. А уж не говорю, как это неизмеримо ценно. Вот и другая невеста Христова. Ныне память святой Анастасии, Узорешительницы. Вчера дева Иулиания, ныне Анастасия, дева в браке. Она не хотела жить с мужем-язычником брачно. И эта невеста, как и вчерашняя, говорит мучителям на допросе: «Люблю мучение за возлюбленного Христа. Ищу Господа», поет вместе с нею церковь. Третий тропарь, третья песня второго канона. Жених церковный. Вот опять услышал это слово и пел на царских часах. Третий тропарь на девятом часе. И вспомнилось мне об обручении Христа с церковью на праздник обрезания. Несомненно, эта мысль верная, ибо церковная. Да и в тропаре мученикам поется: «Агнеца твоя, Иисусе, завет ти велием гласом, тебе, женише мой, люблю, и тебе, ищущи, страдальчествую, и умираю за тя, да и живу с тобою». А эти образы взяты из книги «Песни песней». Из-за того, что в сей книге заключаются такие яркие прообразы пламенной любви души к Богу, она и внесена в канон священных книг. Образ в образах. Не знаю, насколько это верно, но пришла ныне на службе такая мысль. Сколько церковь всюду видит прообразов Спасителя. Даже там, где говорится о каком-либо историческом лице или событии, где все объясняется естественно исторически, церковь зрит таинственный смысл о Господе. В чем же основание к этой связи? Ныне пришла такая мысль. Господь воплотился, сделался человеком, таким же, как и все, кроме греха. И Адам был ведь в раю сначала без греха, но пал. А Господь, человек, новый Адам, пришел без греха и показал, что можно бы ему, ветхому Адаму, и не падать, ибо и новый Адам во всем был человеком. И, следовательно, жизнь в нас всех общая, подобная, и уже потому нет ничего худого в подобных сближениях. Но есть и другой, более глубокий смысл. Во всяком человеке все хорошее не принадлежит ему самому, а соединено тончайшими нитями со Христом. Как? Ведь люди созданы по образу Божию, а образ Божий – образ Отца, есть Христос, Сын Божий. А что такое образ? Это не мертвый слепок, не безжизненная фотография, а нечто большее, живущее в отображающем. Сын Божий есть образ Отца. Это значит, что Отец живет в Сыне. видевай мене, види Отца. Аз и Отец едино. Отец во мне, и я в нем. Это слова из Божественного Евангелия. А отсюда заключать будем дальше. Если люди созданы по образу образа, то сей образ, Сын Божий, живет в них. И все светлое есть отображение Его в человеке. А так как вполне, телесно проявившийся в человеческом лике или иконе, образе, есть Сын Божий, воплотившийся, то отсюда нужно сделать вывод такой. То, что в Ветхом Завете в каждом человеке Божьего было сокрыто, то открылось явно в Бога-человеке Христе. Тогда уже прообразы будут совершенно естественно иметь связь с образом, или еще лучше сказать, в Новом Завете явился тот же самый Христос, образ Божий, который жил в людях и в Ветхом Завете. Ведь апостол Павел говорит про себя: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». А сокровенно это было и в ветхозаветных праведниках или событиях. Разница лишь в том, что в Новом Завете это явилось открыто. Сама истина пришла. А в Ветхом Завете это было тенью, как и поется: «Прейди, сень законная, благодати пришедшей». Или еще: «Сень мимо тече, истина Божия». Ведь и сила чудотворной иконы, самая, следовательно, суть ее, совсем не заключается во внешнем сходстве с изображенным ликом, а в той силе, какую изображенный, сам ли Господь, или по данной от Него благодати святые, сообщают изображению. И выходит, что в иконе присутствует сам изображенный. Потому мы смотрим на иконы и обращаемся к изображенным как к живым, Пресвятая Богородица, Отче Николая и так далее. А ныне из жития святого Нифонта читалось на трапезе, как ангел-хранитель плакал о порученном ему человеке, который грешил в то время с блудницей в доме. Спрошенный, почему он плачет, ангел ответил: «Ведь в нем, то есть в блуднике, образ Божий». Ангельская песнь. Мы все знаем ее, но понимаем иногда по-разному частности ее. Например, в одной проповеди я прочитал такое объяснение кратко: «Слава Богу в небе, на земле мир, в людях надежда» и так далее. Но лучше всего принимать нам церковное объяснение. А его я ныне опять услышал в песнопении, и потому выпишу. Вместо мира принесем от душевных сокровищ пение. В вышних слава Богу, сущему в Троице, Его же ради в человецах благоволение явися, Адама, избавляя первородные клятвы, яко человека любец. Первый тропарь на шестом часе царских часов. Не совсем ясно, переведу вторую половину. За то, что в людях явилось само благоволение, то есть Сын Божий, Примиритель, на нем же мое, Отца, благоволение, избавляющее по своему, яко человеколюбию, Адама от первородной клятвы. Можно несколько иначе перевести, но суть останется одна и та же, а именно: все совершается Пресвятою Троицею, ей и слава на небе от ангелов и людей, посредником, человеколюбцем Христом, Сыном Божиим. Ради Него возвращается к падшему миру благоволение Троицы. Здесь суть дела, и снимается проклятие. Следовательно, Церковь истолковала ангельскую песнь в искупительном смысле возвращения потерянного прежде благоволения Божия. Но это благоволение, собственно, почило на воплотившемся Господе, а уже через Него перешло и на сродников Его по плоти, клятву с коих Он перенес на Себя и пострадал за нее. Итак, совет о спасении мира в Святой Троице, явление воплотившегося Сына, на коем благоволение, а через Него возвращается благоволение и к людям. Посему в душах их и во всем мире мир как примирение с Богом, мир как братская любовь, мир как умеренное настроение души. Этот смысл можно усматривать и в других песнопениях. Присвоимся благодатью. И это место запало в душу. Господь, говорится в службе, пришел к своим, то есть к иудеям, а мы присвоимся Ему благодатью Святаго Духа в таинстве крещения и в других таинствах, и всею благодатную жизнью. После я посмотрел этот тропарь и увидел продолжение. «И добродетельми», значит, и это усваивает нас Христу. Но по общему святоотеческому и преподобного Серафима толкованию, добродетели не только совершаются благодатью Святаго Духа, но, главное, являются путем к обитанию ее в нас. «Если будете исполнять заповеди, то мы придем и обитель в душе сотворим». А благодать уже сочетается Христом и образует душу по образу Христа. Но, Боже, Боже, как современный мир далек от всего этого! Благодать, спаситель от ада, разрушитель клятвы, благоволение Пресвятой Троицы, добродетель – это здесь. Политика, материальная культура, танцы, литературные вечера со смехом – это там. Мир раскололся, христианство выживается из жизни. Несомненно, было. А ведь все, чем мы живем, есть несомненно, ибо несомненно было исторически, очевидно было. Было, это пережито было мною за службой, ясно, зрительно, неопровержимо. И это всегда помогает укрепляться в вере и радует. Все это, следовательно, и есть. Уже я теперь вот позабыл о поводе, вызвавшем такое переживание, очень ясное, но хорошо и живо сохранилось оно в душе моей. И стало мне понятно, почему даже святой Тихон Задонский счел нужным в одной из своих проповедей говорить об очевидности явления Сына Божия во плоти. Выпишу это сюда. «Благословен Бог, который пришел грешников спасти и погибших взыскать. Открыли нам сие сокровище спасения очевидцы, которые видели его и слышали его, и беседовали с ним, и жили, и общались с ним, и осязали его, и пили, и ели с ним, и прибыли в напасти с ним. Истину сию те самовидцы и достоверные свидетели не только словом и чудесами и разными знамениями, но кровью своею и различным страданием, смертью своею утвердить не усомнились. Размышляя всем, брат-христианин, всем поучайся, всем стой, мужайся, крепись, и хульникам, и безбожникам, которых уже немало является, заграждай уста и молись, да Бога, явлющегося во плоти, нас ради, невидяще, всем сердцем возлюбим. В середине дня я читал очередную главу из Божественной книги Деяний. Поразительная очевидность, то есть абсолютная несомненность бывшего. Это исторический документ. Церковный дневник первых дней христианства. Кто хочет видеть церковь христианскую, пусть читает Деяния. И у него, я уверен, не останется никакого сомнения, что все это несомненно было, а следовательно и есть. А следовательно, это все сама истина. А следовательно, истинную и нужно жить. А следовательно, все остальное в мире важно и ценно лишь постольку, поскольку согласно сею божественную истинную, принесенную воплотившимся. Молва предпраздничная. Заметил я, что предпраздничная забота о надвигающемся празднике много ослабляет душу, рассеивает благодать. В частности, даже написание поздравительных писем выводит душу из того состояния, в кое вводит ее церковь подготовительным богослужением, постом, говением. Даже вот эти записки и то как-то мешают, отвлекая от главнейшего, от молитвы и собранности души. А это вредит более углубленному восприятию праздничной благодати. Недаром же святой Исихий Иерусалимский пишет: «Емлемся оба за молитву и смирение, сии два оружия, коими совокупно с трезвением, как мечом огненным, ополчаются мысленные воители против демонов». Если так будем вести жизнь свою, то каждый день и час можем таинственно, радостный иметь праздник в сердце. И наоборот, если сердце занято молвою, противоположной трезвению, то и в празднике душа остается буднично пустою от благодати. Душе сладости. 23 декабря. Ныне мне показалось, что в службе почти нет уже покаянных молитв, а вся она полна нарастающим торжеством от грядущей славы. Радуется днесь церковь, поет, красится, предпразднствует Спасово Рождество. Всесвятое бы совершается торжество и в Господню славу облачится. Первая кафизма Седалин. Вифлееме, веселись радостью, вселенная доиграет, да ликует вся тварь празднующая. Второй тропарь первой песни первого канона. Церковь готовится уже принять жениха своего, и потому уже время оставить сетование, а с веселым лицом поклониться отрочати младу привечному Богу. Остался всего лишь один день, 24 декабря, до праздника. Пора вступать уже в область радости. Душа уже предвкушает праздник. И это выражено в одном хорошем и особенном слове, переведенном на славянский язык с богатого греческого – «душа сладости». «Люди, узрите свет, вам воссиявший от девы, и многого души сладости исполнитеся». Второй тропарь пятой песни первого канона. душевной сладости. Сердце всякое да играет, да веселится тварь. Первый тропарь, пятой песни первого канона. А каково у меня на сердце? Странно, но оказалось вот что. То первое радостное чувство, о котором я писал, в последующие дни ослабело и ныне уже не горит. А почему? И сам недоумеваю. Может быть, в начале предпраздноства Господь даровал благодать предвкушения радости, а после ее отнял. Да, в начале всегда все бывает ярче. Заря радует, но скоро бледнеет. Однако искусственно ничего нельзя делать, да и не должно. Восхищать недарованное — грех, да будет воля Твоя. Но только я душесладости теперь не ощущаю. Правда, и скорби нет, лишь изредка навещает чувство сокрушения, и увлажняются глаза, а из души вырвется вздох: «Господи, помилуй меня грешного». Какая же благодать! Это я оставлю до праздника уж, не буду забегать вперед, а запишу, что пережито давно-давно. Я отлично помню свои чувства накануне праздника, после торжественной литургии и задушевной проповеди митрополита Антония в соборе. И тогда такая волна сладкой любви нахлынула, затопила сердце мое, что я заливался, и, слушая проповедь, и едучи домой на извозчике, и уже дома, слезами, всю подушку смочил. А сладкие слезы лились неиссякаемым источником. И хотелось тогда все отдать за маленького Христа. Уж не знаю, насколько духовно святы были эти слезы, ведь святоотеческая аскетика очень строга и разборчива в духовной жизни. Не знаю, может быть, тут была и примесь сентиментальной жалости, душевной, но что имел, то и принес тогда Зиждителю. И он, приемлющий даже ясли скотские, едва ли отверг мои полудетские слезы. И вот тогда я сказал эту мольбу: «Да будет его воля». А если припомнить детство, то это же самое чувство сладости душевной или душесладости всегда испытывалось на Рождество. И, может быть, это и есть рождественская благодать, любовь к возлюбившему нас. Кажется, такой именно благодати я еще не видел ни на один праздник. Были радость, торжество, победность, страх, ожидание конца и так далее. Была и любовь к людям. Но именно любви к Богу, Христу Спасителю, как основного чувства праздника, еще не было. Преподобный Нифонт. Кроме 10 мучеников критских, ныне празднуется еще память святителя кипрского Нифонта. Его житие замечательно. Из очень богатой и знатной семьи. В юности развратился, но потом покаялся, в чем ему помогла Божия Матерь через икону свою. Затем постом, молитвами и истязаниями он укротил страсть и сподобился разных дарований Божиих. В частности, он видел бесов и их козни. Между прочим, есть случай, в коем как раз сказывается сила пришествия Господа. Однажды он увидел великого беса, с трудом и в печали двигавшегося к городу святого, город Констанции на Кипре. Святой спросил его, как он смел прийти сюда. Бес стал грозить святому Нифонту сокрушить его со всею паствою. Но святитель ответил: «Немощной, ты сам сокрушен, и меня ли хочешь сокрушить? Я видел, как один подвижник боролся с вами, и 30 ваших бесов изнемогли в борьбе с ним. Кто же не посмеется над вашей немощью?» «Не удивляйся этому», — сказал дьявол. «Если бы я имел прежнюю силу, мне бы ничего не стоило сокрушить тебя. Но с тех пор, как Иисус был распят, я действительно немощен. Я знаю, что ты много можешь, но не делай мне зла. Я уйду из твоего города и больше не стану подходить к нему. Здесь все понятно и не требует толкований. Вот от какой силы искупил Христос Господь. Вот какого врага победил и чем? Крестом, распятием, а не ответной любовью людей. Также и в житии святой преподобной мученицы Евдокии говорится, что сила была связана, иначе он мог бы весь мир сокрушить. Конец жизни святого Нифонта был таков. Избранный чудесно на епископию, он управлял ею свято. Пред смертью к больному, лежащему на постеленной прямо на земле рогоже Нифонту, пришел святой Афанасий Великий и, в частности, спросил в беседе, есть ли польза от болезни. Человек очищается от грехов своих, ответил святой Нифонт, вероятно, вспомнив о своих бывших грехах. Замолчал и заплакал, но затем переменился. Лицо его просветилось, он улыбнулся и сказал: «Приветствую вас, ангелы святые». Затем открылись духовные очи и у Афанасия, и он тоже увидел лик мучеников, пророков и других, действительно приветствовавших святого. После некоторого промежутка молчания святой Нифонт опять воскликнул: «Радуйся, обрадованная! Красивый мой свет, помощница моя и крепость! Прославляю тебя, благая, ибо помню я милость и благодать твою». Лицо его заблестело, как солнце, и он умолк навеки. Этот пример превращения бывшего грешника в святого подвижника, преподобного, говорит о силе воплотившегося Христа, как и в случае с Ванифатием. Только там святость была плодом краткого мученичества, а здесь – делом долгого и притрудного подвига. Пути разные, а Спаситель один – Христос Господь, ныне рождающийся. Да не унывают грешники. Когда в покаянии Нифонт пришел к церкви, то явился ему светлый муж, Спаситель, и сказал, обнявши блаженного: «Хорошо ты сделал, что пришел сюда, скорбящее чадо мое. Много я печалился и тужил о тебе. Как горело мое сердце ожиданием, когда ты обратишься ко мне, вечером ли, утром ли, то есть рано или поздно. Теперь я радуюсь, теперь веселюсь, видя, что ты обратился ко мне всем сердцем». Это, говорит житие, рассказал впоследствии Нифон своему ученику, и притом сильно плакал. Святой Нифонт видел, как совершался суд на мытарствах. Одну душу задержали бесы за то, что она оскверняла себя грехами, не только естественными, но и противоестественными. Кроме того, осуждала ближнего и умерла без покаяния. Ангелы спросили о ней у ангела-хранителя. «Правда», — отвечал он, — «много грешила эта душа, но когда заболела, начала плакать и исповедовать грехи свои Богу. И если простил ее Бог, то Он знает почему. Он имеет власть. Слава Его праведному суду». Душу пропустили. Видел он другую душу, корыстолюбивую, злопамятную и произведшую разбой. И ее хотели задержать, но ангелы сказали, что она исповедала грехи свои, плакала и подавала милостыню. За это простил и ее Бог. Если уж эта душа достойна милости Божией, то возьмите и соберите грешников со всего мира. Чего же мы будем трудиться, сказали бесы. Ангелы ответили бесам чрезвычайно важными словами: «Все грешники, исповедующие грехи свои со смирением и слезами, получат прощение по милости Божией. А кто умирает без покаяния, тех судит Бог. А после святой Нифонт увидел душу, влекомую в ад за самоубийство, клирика, прогневлявшего Бога блудом, чародейством и разбоем, и умершего внезапно, без покаяния. Скажем и мы: Господи, как знаешь, спаси нас. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати дашь нам. Аминь.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.